Приглашаем в культурно-просветительский центр «Царский». Здесь, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, прошла выставка «Вклад династии Романовых в развитие археологии в России». Она посвящалась 160-летию учреждения Императорской археологической комиссии. Первым государем, кто проявил стремление привнести в страну системное изучение древних памятников, был Петр I. С него началось археологическое дело в России, и без инициатив и поддержки членов дома Романовых в последующем оно не получило бы достойного развития.
Археология – наука очень молодая. Она совсем недавно возникла. Но о том, что земля хранит остатки, следы жизнедеятельности древнего человека, об этом люди знали всегда, потому что они копали колодцы, они копали огороды, ямы и так далее, и находили удивительные вещи, которые никак раньше, тоже в древности они не могли интерпретировать, они просто удивлялись этим вещам, и часто эти вещи назывались чуткими вещами, то есть принадлежащими мифическому народу чуть.
Предприимчивые копатели-бугровщики раскапывали бугры, древние курганы, городища и под водами вывозили посуду, утварь, украшения, чтобы выгодно продать покупателям из-за границы, где уже давно знали толк в таких вещах.
И если мы зайдем в любой музей, столичный музей любой европейской страны, Лондон, Париж, Берлин, Хельсинки, Осло и так далее, мы везде найдем наши старинные вещи. И первый российский государь, который обратил внимание на древние вещи, и не просто обратил внимание, а поставил их на учет и на контроль, это был Петр I. Как вы знаете, он вообще любил все он любил все поставить на иностранный лад. Он был в Европе во многих музеях, где видел древние вещи, и поэтому он и у нас в России, в Петербурге, создал первый в России музей Кунсткамеру, куда он своими указами направил вот этот поток древних вещей, которые везде доставали люди, и он направил их в Петербург. И в конечном итоге в Петербурге оказалось, вот в Кунсткамере, оказалась огромная коллекция вещей, которые были обнаружены грабительским способом. Сейчас мы таких людей, которые копают без спросу, без разрешения, без основания на это. Мы их называем черными археологами, а тогда их называли бугровщиками. И вот все эти вещи, они оказались в Кунсткамере, и часть этих вещей составила огромную, огромную коллекцию, которая называется «Сибирская коллекция Петра I».
В 1717 году Петр I издал указ, по которому древние золотые и серебряные вещи, которые находят в земле древних поклаж, людям всяких чинов было велено объявлять в Тобольск и передавать в казну государя за вознаграждение. К 1718 году в сибирской коллекции было не менее 250 предметов из Зауралья и Западной Сибири, найденных на реках Сеть, Тобол, Ишим, Иртыш. Пряжки, украшения, сосуды, конская утварь.
Сибирская коллекция Петра I, мы ее сейчас так называем, она состоит из вещей, и вообще вся эта коллекция – это, конечно, большая гордость нашего государства. Хотя все эти вещи, они датированы очень поздно, и мы не знаем, где они лежали, в каком контексте археологическом они лежали. Но, тем не менее, они представляют очень высокую ценность. Не только потому, что они сделаны из золота, а все это действительно сделано из золота, из драгоценных камней. Но не это самое главное. Самое главное, как эти вещи были сделаны древними мастерами, древними ювелирами. И каждая вещица, вот мы здесь представили несколько фотографий этих вещей, это в основном, конечно, украшения, это очень много чаш, и все это было получено вот этими людьми, которых мы называем бугровщиками. Петр I не просто так повелел все эти вещи привозить и присылать в Петербург. Он еще и указывал на то, что нужно показать контекст, в каком лежала эта вещь, на какой глубине, в каком месте, с чем вместе и так далее. Но тогда вряд ли были какие-то нормальные в этом отношении послания ему, просто присылали вещи. Елизавета Петровна и Екатерина II, они продолжили дело Петра I, они собирали вещи древние. Они, посылая свои академические экспедиции по всем уголкам Российской империи, они наказывали академикам, чтобы те не просто смотрели то, что в первую очередь было нужно им, а чтобы они обращали внимание на древние находки, на места, где они были найдены, и чтобы они их записывали. И в дневниках вот этих путешественников, академиков, можно часто найти сведения о местонахождении той или иной находки и рисунок этой находки.
На протяжении 18-го начала 20-х веков под надзором и попечительством членов дома Романовых по всей стране проводились археологические раскопки. В конце 19-го, начале 20 века появились императорские археологические общества. Их целью было изучение памятников древности и собирание археологических коллекций, составление каталогов. Некоторые члены императорской семьи принимали участие в раскопках, являлись председателями археологических обществ, например, великие князья Константин Константинович и Сергей Александрович.
Российская археология как наука появилась благодаря представителям династии Романовых, потому что именно императоры этой династии, они, доказывая, что они настоящие хозяева земли русской, они на все обращали внимание, и все им было и интересно, конечно, и они понимали значение, важность древних вещей, древних памятников для российской истории. Чем сейчас руководствуется археологическая наука, она, в общем-то, прошла через руки императоров династии Романовых. Во всяком случае, издания, которые сейчас издаются нашими институтами археологическими, например, «Известия археологических обществ» или «Известия археологических комиссий», они появились еще в XIX веке и продолжаются до сих пор. Открытый лист, с помощью которого специалист-археолог имеет право копать тот или иной памятник, тоже был придуман одним из российских императоров. Отчеты, которые археологи пишут после того, как они исследовали археологический памятник и посылают их в Москву, в одно место, где они собираются. Это тоже было введено при императоре Александре III. Николаю II, конечно, пришлось хуже всех, потому что на его долю достались и войны, и революции. Но, тем не менее, археологический институт московский открылся по его указу, по его ведому. Сейчас это наше главное археологическое учреждение. Представители династии Романовых не просто наблюдали за развитием археологической науки в своем государстве, они сами участвовали и в раскопках, и приезжали на памятники, известные не только в России, но и за рубежом. Когда все наши императоры, будучи великими князьями и цесаревичами, они обязательно ездили в какой-то уголок нашей страны для того, чтобы ознакомиться с тем, как живут люди, что там в этом уголке страны происходит. И в том числе они обязательно посещали раскопки, которые уже начиная с XIX века проходили по всей стране. Они финансировались благодаря вмешательству и наших государей. Вот на этих двух стендах показано как раз молодые князья и молодые великие княжны, которые присутствовали при раскопках памятников. Особенно императорская семья любила посещать Херсонес. Ну, это, во-первых, очень интересное, красивое место, и памятник очень интересный. И по нескольку раз они туда приезжали всей семьей, великие князья. И от того, что они следили за тем, как там происходит работа археологическая, там они образовали и музей.
На выставке как скромный отголосок бесценных коллекций, найденных бугровщиками, древние предметы из учебных собраний. Это археологические находки эпох мезолита, неолита, Железного века, Западной Сибири и Урала, а также предметы старины Новгорода и Крыма.
Все это сбор из поверхности. Эти две витрины – это сбор с поверхности, с археологических памятников по правому берегу реки Исети, совсем недалеко от Екатеринбурга. Это железнодорожный район города Екатеринбурга, поселок Палкино, наверное, вы его знаете. Этот поселок знают по всему миру, потому что, как я уже говорила, очень много вещей именно из поселка Палкино, они оказались в музеях европейских. В основном это металлические вещи и каменные тоже. Вот такие, как у нас тут лежат, да? Так, здесь у нас еще представлены несколько фрагментов амфор. Это, да, вот в той витрине и вот здесь, по-моему, тоже, да, лежат. Это вещи, привезенные из Херсонеса. этой витрине, в этой витрине мы выложили все, что у нас относится к наскальным изображениям, к наскальным рисункам, поскольку наша выставка художника Тевкова, она посвящена наскальным изображениям. Наскальные изображения – это рисунки на скалах, наскальной поверхности. И вот эти скалы, их еще называют рисованными скалами, они есть на каждой нашей Уральской реке. Вообще рисунки вот эти наскальные, они есть везде, где есть горы. Они есть и в Европе, и в Азии, и в Америках, в обеих, и в Африке. То есть там, где есть выходы скал, где есть вертикальные полотна, эти скальные, везде древние люди оставили рисунки. У нас рисунков этих очень много, особенно по реке, по Чусовой, по Рижу, по Исети, по Тагилу. Очень много этих рисунков, они иногда тянутся на несколько километров, потому что места, где есть эти рисунки, в древности в этих местах проводились обряды, древние обряды. Значит, что такое эти рисунки? Чем, во-первых, рисовали древние люди? Они брали минеральные красители, в основном охру. Они смешивали охру с кровью животных. Возможно, туда еще они добавляли рыбий клей. Он очень-очень хороший такой клей. Возможно, они туда добавляли еще и содержимое яиц. Потому мы знаем, что от этого краска очень прочная, потому что эти наскальные изображения, их датируют в основном самые первые третьим тысячелетием до нашей эры, то есть 5000 лет назад они уже существовали. Вот. Но рисунки видны до сих пор. Какие-то очень хорошо видны, какие-то уже поблекли, но все равно они видны очень хорошо. И вот эти рисунки, что изображал древний человек? Ну, во-первых, он изображал животных, на которых он охотился. В основном это копытные животные. Лоси, олени, косули. Иногда это волк, иногда это медведь. И очень часто древний человек рисовал птиц, водоплавающую птицу. Древние люди изображали еще различные знаки, которые мы не всегда можем интерпретировать. Но иногда можно увидеть и солнце, и луну, потому что это важно было для древних людей, для древних охотников и собирателей.
Наскальные изображения писаницы стали темой цикла работ художника Александра Сивкова «Каменная летопись Урала». Они поддерживают археологическую тему выставки и по-своему образно связывают наше время с историей.
Александр Викторович Сивков, на мой взгляд, очень интересно вплетает в свои картины древние образы, вот эти образы древних охотников и собирателей, они у него, конечно, очень причудливо интерпретируются, но тем не менее его рисунки довольно интересные и с точки зрения изучения наскальных изображений.
Моя часть проекта называется «Каменная летопись Урала». И это большая обширная серия. Начиналась она в 2010 году. И первый раз я оказался в Тобольске на раскопках. Вот, и был поражен красотой раскопа. Ямы, в которых встречались корешки, камни, керамика, бутылочки какие-то, которые добывали археологи. Вот, и это меня вдохновило. Я начал делать рисунки, один рисунок, другой рисунок, третий рисунок. И постепенно появилось название «Археология дыхания Земли». Именно Земля живая и дышит. Вот. И все эти листы, которые присутствуют в нижнем ряде, они посвящены как раз раскопкам. А верхний ряд и средний ряд – это наскальные рисунки, которые я начал делать по поводу нашей древней истории нашего края, наскальным изображением по рекам Исеть, Режь, Аять. В общем, и другие реки. И пластичность вот этих вот самих рисунков, их простота и ясность меня тоже привлекли. И, в общем, появилась такая большая серия, около 20 листов, объединенных названием, общим названием «Писаницы». И третий подход к этому проекту – это большие вертикальные бумажные расписные полоски, которые называются папирообъект. И они сделаны в смешанной технике. Это коллаж, живое рисование, стирание. И, в общем, получается некий такой палимпсест, как в живой природе. Наскальные изображения, они наносились, ветер их обдувал, природа как-то калечила эти рисунки, утрачивала, сам рисунок утрачивал яркость свою. Вот, и за долгий срок, в общем, рисунки превращались в некие новые начертания. Вот. И таким же образом я делал свои вертикальные эти полоски, которые записаны с двух сторон. И предполагается, что они в будущем будут выставляться как некая инсталляция с названием «Каменная летопись Урала». На некоторых рисунках из серии «Писаницы» в изобразительном поле рисунка есть такая мерная сетка 10 сантиметров, 20 сантиметров. И вот как раз эта мерная шкала, она соответствует размеру самой писаницы. В данном случае вот тут шатер, треугольник такой, да. И в других рисунках есть другие изображения, как, допустим, олень или водоплавающие. И эту мерную сетку я стал включать не сразу. Ну, как-то пришло, когда художник рисует, приходят новые образы, и появилось вот такое изображение. В цикле «Археология дыхания Земли» появились листы с такими белыми квадратиками. То есть эти листы называются, в данном случае тут их присутствует два листа, эти листы появились с названием «Археология дыхания Земли. Первый снег». Первый выпавший снег лег, то есть, как художник представляет, лег на раскоп, и появилась такая вот концептуальная идея первого снега на раскопе. Эту экспозицию я посвятил Светлане Щавлевой, ну, талантливому художнику и светлому человеку. То есть вот и в начале экспозиции присутствует ее работа. И если говорить о месте, в котором все это расположено, то эта работа, ну, в контексте этого события, значит, Да, и, конечно, я доволен, что мой проект соединился с проектом вклада семьи Романовых в развитие археологии России.
Конечно, о роли семьи Романовых в развитии отечественной науки долго не говорилось.
Когда я все эти материалы поднимала и читала, у меня все время была одна и та же мысль, одна и та же мысль. Они действительно были хозяевами России, они действительно болели за нее душой, и все, даже древняя вещь, которая тысячи лет лежала в земле и была, ну, была скрыта, даже древняя вещь, она для них была цена. Они понимали ценность этой вещи. Вот. И поэтому у нас вот получилась такая выставка. На мой взгляд, она дает представление о императорской семье. Как-то она расширяет представление об императорской семье. Я думаю, если бы я занялась вкладом императорской семьи в геологию или еще в какую-то другую науку, я думаю, что я бы нашла тоже немало материала. Потому что действительно это были люди неравнодушные ни к чему, что происходило в России.